вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Ютубе и Телеграме. В последнее время основной темой нашего подкаста стали все новые атаки власти на оппозицию. И этот выпуск не исключение. Речь в нем пойдет о распуске штабов Навального и преследовании адвоката Ивана Павлова. Не обойдется и без новых побед российской дипломатии. Под конец выпуска я расскажу, что писали в сети о списке недружественных России стран, которые готовят в МИДе. «29 апреля прошел суд, на котором рассматривалась апелляционная жалоба на приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана. В тот же день стало известно, что в отношении Навального, а также его соратников Леонида Волкова и Ивана Жданова возбуждено еще одно уголовное дело, на этот раз по части 1 статьи 239 о создании и руководстве общественной организации, деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами или причинением вреда их здоровью». Об этой статье многие услышали впервые. Обычно ее применяют по отношению к опасным сектам. Но были и другие прецеденты, отмечает в Твиттере юрист правозащиты «Открытки» Анастасия Буракова.
Дело против Навального, Волкова и Жданова по статье 239 УК, всплывшее в документах о признании ФБК экстремистским, конечно, нелепое, но в политических преследованиях не новое. В Ингушетии тоже вменяли эту статью после протестов против соглашения о границе с Чечней. В обосновании значились акции протеста. Дела по 239 статье УК обычно возбуждают против религиозных сект, но действия Следственного комитета в последнее время похожи на соревнования по натягиванию сов на глобус.
Есть у этой статьи и еще одна удобная особенность, рассказывает Татьяна Фельгенгауэр в своем видеоблоге на канале МБХ Медиа.
Чего только не найдешь в Уголовном кодексе. Приятный бонус для Владимира Путина. Осужденные по этой статье не имеют права баллотироваться на любые выборные должности в течение 5 лет. Слушайте, ребята из Кремля, ну вы там вообще не палитесь, да?
Но не это главное, считает журналист Кирилл Шулика.
Собственно, все это нужно для суда по признанию ФБК экстремистской организации. Выборы тут побочный бонус. Для власти вот важнее сегодняшнее вынужденное решение распустить штабы Навального, которые тоже наверняка признают экстремистскими в рамках закрытого судебного заседания 17 мая.
Региональных штабов Навального действительно больше нет. Об их распуске объявил непосредственно руководитель региональной сети штабов Леонид Волков.
Сеть штабов стала, кажется, личным врагом для Путина. Сохранение ее работы в нынешнем виде невозможно. Оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, для тех, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Не поможет никакой ребрендинг. Мы не сможем даже сделать вид, что это теперь, какая-то другая организация. Увы, это эксперты из Следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая.
Прокремлевским блогерам в связи с этим объявлением Волкова досталось тиражировать довольно неправдоподобную версию происходящего. Леонид Дегтярев.
Очевидно, действиями последних дней Волков пытается перетянуть одеяло на себя. Вчера вот решил перебить инфоповод о пересмотре дела Навального более весомым – закрытием штабов. Волкову Навальный уже поперек горла, и он всячески пытается перебить возможность его медийного камбэка.
Провластные телеграм-анонимы, между тем, сосредоточились на версии «Волков решил экономить деньги». Между тем, решение, как выяснилось, было принято вовремя. Росфинмониторинг уже на следующий день включил штабы Навального в список экстремистских организаций. Очевидно, эта атака властей уже всерьез, и оппозиции не остается ничего, кроме как уйти в подполье. Исторические параллели проводит журналист Алексей Пивоваров на YouTube-канале «Редакция».
В любом случае, ясно, что ни в легальное, ни даже в полулегальное поле власть сторонников Навального больше не пустит. Фактически можно говорить о полной ликвидации несистемной оппозиции в, по крайней мере, навальновской ее части. Те, кто не сядет и не отойдет от дел, окажутся за границей. И этим ситуация отчасти напоминает рубеж 19-20 веков. Те, кого потом станут называть профессиональными революционерами, включая Ленина и Троцкого, осели тогда в эмиграции, проводили там съезды, делились на фракции, выпускали газеты. Особо оговорюсь, я не провожу прямых параллелей, потому что их на самом деле мало. Современная Россия от царской до 1917-го отличается принципиально. Скажем, ключевого тогда фактора мировой войны сейчас, по счастью, нет. Поэтому просто отмечаю факт иммиграционной схожести и неизменного символизма случайных пасхалок.
То, что легальную оппозицию власти зачем-то приравняли к экстремистам, вызывает у комментаторов горькую иронию. Александр Шуршев.
Решения суда еще нет, а ярлык уже навесили. С такой охотой на оппозицию реальный экстремизм и терроризм проглядят.
Александр Головач.
Штабы Навального включили в один перечень с Талибаном. Ждем теперь официальной встречи Сергея Лаврова с Леонидом Волковым.
В самом фонде борьбы с коррупцией, который, как я вынуждена теперь говорить, власти признали иностранным агентом, не теряют надежды. Из искры может снова разгореться пламя, считает юрист ФБК Иван Жданов.
Сейчас, на самом-то деле, Путин сделал свою большую ошибку. Когда централизовано, когда они все видят и могут собрать там в прокуратуре один материал на всю нашу организацию, это просто. Мы делали легальную работу, мы отчитывались в бухгалтерии, мы собирали, отчитывались в Минюст. Мы делали все максимально в белую. У нас сотрудники на белых зарплатах, мы платили огромные, миллионные налоги. И сейчас они просто выключили все это. И теперь нужно следить за многим-многим, за такой дробью. Мы были таким ядром, которое летит. А теперь маленькая дробь, рассыпанная по всей России. За каждой дробинкой нужно уследить, потому что в каждом регионе может взрасти вот этот вот просто дробинка, которая будет дробить Единую Россию, которая будет осуществлять региональную политику еще гораздо эффективнее. Мы будем наблюдать за всем этим и радоваться тому, что наши штабы, бывшие штабы, которые сейчас прекратили свою работу, что наши штабы посеяли эти зерна региональной политики, и все еще наше дело будет жить.
Но пока эта перспектива выглядит намного более туманной, чем перспектива, что каждого регионального активиста поодиночке найдут и посадят по любому надуманному поводу. Чего стоит только тот факт, что архангельскому координатору штаба Навального дали 2,5 года реального срока за публикацию ВКонтакте клипа группы «Рамштайн». И это только начало, считает режиссер-документалист Андрей Лошак.
Жернова правосудия активно заскрипят после майских. Заработают силовички, начнется сезон большой охоты. Выламывание дверей отрядом ОМОНа в 6 утра по всей стране, лежащие на полу в исподне мальчики и девочки, штрафы и уголовные дела с реальными сроками за донат, наклейку, пост про ФБК без предупреждающей маркировки, да вот за тот же восклицательный знак у вас на аватарке. Все это станет частью нашей новой реальности. Пропаганда будет вопить о борьбе с экстремистами, демократическая общественность будет заламывать руки и пытаться отмазать хотя бы юных девочек. И за этими воплями со всех сторон никто уже и не вспомнит, а почему вдруг эти мирные люди, совсем не похожие на неонацистов или исламистов, стали вдруг экстремистами. Этот главный вопрос «почему?» просто исчезнет с повестки. «Поддерживал Навального» — значит экстремист. Этот твист в общественном сознании произойдет очень быстро. И даже написать подобный пост тоже станет преступлением. Я уже не говорю о том, чтобы снять фильм. Признание сторонников Навального экстремистами коснется каждого. Людям вне политики кажется, что борются с какими-то оголтелыми оппозиционерами, но проиграют все. Теория малых дел, так популярная у хипстеров конца нулевых, оказалась утопией. Нельзя изменить жизнь снизу, не трогая политику. Так не работает. В какой-то момент политика, если ей не заниматься, потрогает тебя.
Жернова уже мелют вовсю. В тот же день, когда Волков объявил, что распускает сеть штабов, задержали адвоката Ивана Павлова, который защищает ФБК и обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова. Причем задержали Павлова как раз в тот момент, когда он направлялся на суд над Сафроновым. Комментирует в Твиттере корреспондент «Дождя» Маша Борзунова.
Просто один день из жизни. Невеста журналиста Ивана Сафронова, Ксюша Миронова, сначала поехала на суд к своему жениху, которого защищает адвокат Иван Павлов, а потом поехала на суд к самому Ивану Павлову, у которого с самого утра обыски по делу Ивана Сафронова.
Журналист Александр Плющев делится эмоциями в стриме с Майклом Наки.
Оказывается, можно ломиться к адвокату и коллегам адвоката, везде провести обыски и фактически запереть адвоката без общения. Ну вот то, что сегодня произошло с Иваном Павловым. Выключить его из всех самых важных дел, самых резонансных дел, самых опасных дел, самых закрытых дел, начиная от дела Ивана Сафронова и заканчивая предстоящим делом объявлений экстремистскими ФБК и штабов Навального, которые сегодня в какой-то реестр экстремистов уже, значит, несли. И ты понимаешь, что, черт, я плохо учил уроки. Я все это видел уже, все это видел на очень знакомом и, казалось бы, временами забавном языке, но это уже было. Вот примерно какие чувства я испытывал на этой неделе.
Вскоре выяснилось, что приказ о задержании Павлова пришел практически с самого верха. Дмитрий Шабельников.
Представление о результатах оперативно-розыскной деятельности в отношении адвоката Ивана Павлова направляет не кто-нибудь кому-нибудь, а генерал армии Бортников генералу юстиции Бастрыкину. Ну, то есть примерно как Ежов Вышинскому, при этом речь о передаче подозреваемым скромным петербургским адвокатам в прессу постановления о привлечении в качестве обвиняемого его клиента и упоминании псевдонима агента, оставшегося анонимным. «Преступление века. Четвертый московский процесс».
Павлова обвиняют по статье 310 Уголовного кодекса «Разглашение тайны предварительного расследования». Поводом стало то, что в газете «Ведомости» была опубликована копия постановления о привлечении Ивана Сафронова в качестве обвиняемого. Комментирует юрист, координатор фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров.
Выскажусь, как много работавший с секретными документами. Вообще секретным является каждый экземпляр документа, признанного содержащим сведения, составляющие государственную тайну. Если копия постановления, выданная Ивану Павлову, соответствующий гриф содержала, то выдана ему быть не могла. Если не содержала, документ не секретный, а вполне себе обычный, процессуальный. В первом случае сначала задать бы вопрос следователю, чего это он секретные документы из дела в копиях раздает. Во втором случае конвой свободен, можно снимать противогазы. А ситуация проста. Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого, выданная обвиняемому секретным документом, не является, как, собственно, не образует состав статьи 310 УК ее публикация. Хоть забор обклеивай.
Предположение о настоящей причине задержания у комментаторов одно. Высказывает его в том числе главный редактор телеканала «Дождь» Тимофей Дзятко.
Адвоката Ивана Павлова, который защищает бывшего журналиста Ивана Сафронова и топ-менеджера Интер-РАО Карину Цуркан, обвинили в разглашении материалов следствия. Павлов почти 25 лет специализируется на делах о госизмене и очень аккуратно общается со СМИ, чтобы как раз не нарушить тайну следствия. Дело против него – месть и способ давления.
Екатерина Шульман, по иронии судьбы, незадолго до того дала интервью каналу «Команда-29», в котором она отвечала на вопрос, произошел ли уже в России переход автократии в диктатуру.
Люди, которые так говорят и которые употребляют слово «фашизм» или «диктатура» или что-нибудь еще в этом роде, хотят сигнализировать свое возмущение какими-то безобразиями, которые у них на глазах происходят. В этом они абсолютно правы. Безобразие происходит, ими надо возмущаться. Я, как политолог, предпочла бы, чтобы люди возмущались бы, употребляя для этого другие слова. Как вот, знаете, не всякую болезнь надо называть чумой для того, чтобы привлечь внимание к тому, что надо бы лечиться. Если у человека диабет, то кричать ему, что у тебя, глядишь, сыпной тиф, потому что это звучит страшнее, привлекает больше внимания, но как-то малопродуктивно. Но при этом говорить ему, что ну у тебя еще диабет, это раз болезнь, тьфу, ерунда, в войну не такое видали, да, тоже глупо. Нет, не произошло у нас с вами никакого фазового перехода, мы все та же информационная, гибридная, электоральная автократия. Когда произойдет, я вас предупрежу, сообщу вам об этом.
Но пока политологи ведут терминологические споры, граждан все винтят и винтят. Может, нынешний российский режим еще не диктатура, но крякает и плавает он точно так же. С журналистами разбираться начали давно, а теперь берутся и за адвокатов. Некоторые блогеры призвали адвокатское сообщество вступиться за своего. Но адвокаты и сами сразу же выступили в поддержку Павлова. В первую очередь, конечно, коллеги по команде 29, но не только они. Евгений Смирнов.
Мы расцениваем происходящее исключительно как месть за защиту и освещение наших уголовных дел. Нам, адвокатам, неоднократно угрожали уголовным преследованием. В том числе такие угрозы высказывал следователь Чебан, который ведет дело Ивана Сафронова. Эти же угрозы посадить адвокатов высказывались и нашим подзащитным, и их родственникам. Сегодня дело не закончено, планируется проведение обширных следственных действий. Следователь уже сообщил мне, что будет пытаться меня допросить. Нам нужна ваша поддержка. Пришло время отстаивать право на защиту.
Карина Москаленко.
Со своей стороны отправляю срочный сигнал в штаб-квартиру Международной комиссии юристов в Женеве и прошу о немедленной акции со стороны этой всемирной организации по защите людей юридической профессии.
Все это грозит превратиться в дурную бесконечность, отмечает Борис Кагарлицкий на YouTube-канале «Рабкор».
Политических оппонентов власти сажают, отдают под суд, заводят на них дела. Но в любом случае должны быть суды. А на этих судах пока еще по закону должны быть адвокаты. И это требование самой же власти. Это требование тех самых законов, по которым власть пытается судить политических оппонентов. И вот тут возникает удивительная ситуация, когда начались наезды именно конкретно на адвокатов, работающих по этим делам. Погрому подвергается так называемая команда 29, то есть группа адвокатов, которые как раз политическими делами занимаются. И Иван Павлов, руководитель этой группы, уже арестован и уже отдан под суд. Значит, теперь адвокатам, которые будут защищать политических оппонентов власти, тоже будут предъявлять обвинения. Но вот беда. Этих адвокатов тоже кому-то надо защищать. Значит, должны будут появиться еще и адвокаты, которые будут защищать адвокатов, которые защищают адвокатов, которые защищали адвокатов. Или как?
На самом деле понятно, что рано или поздно останутся только такие защитники, которые уже никого и никак защищать не будут, подчеркивает адвокат Дмитрий Джулай.
Надо понимать, кто такой адвокат Иван Павлов. Иван Павлов – это, без преувеличения, флагман российской адвокатуры и правозащиты. Если точнее, я бы даже сказал дредноут – тяжелая артиллерия. Равных ему я лично не знаю. Он ведет тяжелейшие и опаснейшие дела, оперативное сопровождение и расследование которых осуществляет ФСБ. Если удастся свалить такого мамонта, как Павлов, если мы с вами не сможем его отстоять, то дальше неминуемо последуют расправы над всеми остальными неудобными и неугодными адвокатами, которые самоотверженно выполняют свою работу и мешают фабриковать политические дела. И тогда, когда придут уже за вами, защитить вас будет просто некому.
И это касается в том числе тех, кто сейчас выносит приговоры. Комментирует адвокат Сергей Самойлов.
Рубят сук. Каждый бюрократ, прокурор, судья и так далее должен знать, что адвокат неприкосновенен, так как никто, кроме адвоката, не придет к нему в тюрьму.
Может быть, хотя бы это остановит каток репрессий, а может, его инерция все-таки окажется сильнее. Безрадостную картину рисует Дмитрий Колезев, который на своем канале попытался обрисовать контуры ужасной России будущего.
Вообще, это один из главных уроков, который преподает история и который, возможно, предохраняет нынешнюю элиту от построения новой жестокой диктатуры. На самом деле, депутаты Госдумы, министры, сотрудники президентской администрации, даже многие крупные силовики понимают, что жесткая диктатура опасна и для них самих. Так что они, на мой взгляд, сейчас косплеят не сталинскую эпоху, ну, а скорее эпоху Николая I или Александра III. Со смутьянами, мол, надо построже, но кровавую баню все-таки устраивать не будем. Проблема в том, что иногда инерция системы оказывается сильнее желаний акторов. Сталинское окружение тоже не то чтобы мечтало жить в постоянном страхе вокруг тирана, но помогло построить эту систему и жило.
Остается только личное сопротивление, подытоживает Андрей Лошак.
Многие мне говорят, ну ты встань на место Путина, его же тоже можно понять, что им остается делать. После всего, что он наворотил, ему уже никогда не уйти мирно на пенсию. Он вынужден жестить, чтобы удерживать власть. А удерживать он ее будет, пока не отбросит коньки. А я не понимаю, почему я должен становиться на место Путина? Почему ему бы не встать на мое? За каким хреном все 145 миллионов должны входить в действительно непростое положение одного человека по имени Владимир Путин? Ситуация выглядит довольно безнадежной. Жить не по лжи, простите за банк. Анализ, наверное, единственное, что можно тут сделать. Надежда осталась только на некие объективные факторы. Легко закошмарить людей, но невозможно закошмарить экономику. Вспоминается поздний Советский Союз. Тогда Андропов тоже решил все подморозить. Размобил к хренам собачьим и без того слабое диссидентское движение. Всех до единого пересажал или выслал, наступила тишь да благодать. Ну а что произошло с Советским Союзом через несколько лет, хорошо известно.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы». В этом выпуске я рассказываю, что пишут и говорят в сети о роспуске штабов Навального, преследовании адвоката Ивана Павлова и списке недружественных России государств. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманином, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Я Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы». Наша последняя тема на сегодня – новый одиозный политический термин «недружественные государства», который Кремль ввел в обиход на прошедшей неделе. Полный список этих государств пока не опубликован, но нетрудно догадаться, что США в нем оказались на первом месте. Иронизирует журналист Марина Бернацкая.
Чур, я первая пишу диссертацию на тему «Недружественное государство как новый термин и понятие в политологии и как основа российской дипломатии».
Одно из последствий уже известно. Те, кто входит в список, не смогут нанимать россиян для работы в своих консульствах. А все по вине США, рассказывает Мария Захарова на канале Владимира Соловьева.
Как вы знаете, был опубликован накануне указ президента, который содержит целый ряд мер в исполнении уже существующих федеральных законов, согласно которым теперь те государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан Российской Федерации сотрудников для своих дипломатических консульских миссий. Но, как мы прекрасно понимаем, вся история началась с очередного витка абсолютно недружественных действий Соединенных Штатов Америки по введению новых санкций в отношении нашей страны и высылки российских дипломатов безосновательной.
По этому поводу уже появился новый анекдот, который публикует Twitter «Анекдоты из России».
Составила список недружественных соседей. Хочу в подъезде повесить, пусть знают.
Предварительный список опубликовали «Известия». Вошли в него Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Великобритания, Канада, Украина и Австралия. Комментирует жительница Британии журналистка Карина Кокрыл-Ферре.
Британия, уже заявлено, войдет в список недружественных стран МИДа России. Ничего нового Британия в этом списке с тех пор, как Елизавета I ответила решительным отказом на предложение руки и сердца Ивана Грозного. А утопить ее в проруби, по скрепной привычке обращения с дамами, романтичному царю так и не представилось возможности. Но интересно другое. Означает ли это, что все российские патриоты начнут срочно эвакуироваться, избавляться от своих лондонских квартир и особняков, а также и вызволять детей и семьи? Семьи, перевозя их на родину из полона горькой чужбины. И чтобы два раза не вставать, отказываться от гражданства и вкладов в банках недружественной страны.
Иронизирует твиттер Вал Мишель.
Недружественные России страны – это те, куда едут жить, отдыхать и шопятся дети, жены и любовницы чиновников. А дружественные России страны – это те, куда не едут жить, отдыхать и шопятся дети, жены и любовницы чиновников.
Журналистка Екатерина Катрикадзе на телеканале «Дождь» отмечает, что список друзей у России пока что выглядит несколько более коротким.
Интересно, включат ли в МИДе в свой черный список Германию, Францию, Великобританию и вообще весь Европейский Союз, а также Канаду? Все они, в общем-то, недружественные, согласитесь. Все принимали и принимают санкции, все осуждают Путина. С другой стороны, если всех включить, то как-то неловко получается, ведь это будет наглядная демонстрация того, что у Москвы очень длинный перечень недругов, а в перечне друзей тут некоторая неловкость. Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Беларусь – сплошь диктаторские режимы. Из больших и сильных, пожалуй, Китай и Индия, еще Израиль. В российском МИДе считают, что этого вполне достаточно, и пора уже понять, что мир не ограничивается Западом. Другое дело, что для упомянутых Китая, Индии и Израиля США гораздо более влиятельный и богатый партнер, чем Россия, поэтому крепость наших связей железобетонной не назовешь.
Журналисты и политологи высказывают предположение о том, чего ждать дальше. Андрей Мальгин.
«Известия» назвали предположительный список государств, которые будут законодательно объявлены недружественными. Наверное, мы теперь должны будем, упоминая любую из них, добавлять в скобках «недружественное», ну как сейчас добавляем «иностранный агент».
Александр Морозов.
Видимо, после посещения недружественных стран гражданин должен проходить какую-то процедуру одружествления. Потому что ведь во время путешествия он мог попасть под влияние недружественности, в том числе и незаметно для себя самого.
Василий Обломов.
Не считая недружественными ни одну из тех стран, которые вносят в свой какой-то список нынешнее правительство России. Более того, я не считаю, что правительство России является дружественным по отношению к населению России.
Александр Невзоров в программе «Наповал» на своем канале отмечает, что пока главное последствие – это то, что россияне лишились возможности оформлять в своей стране туристические американские визы. Теперь для этого придется ехать за границу. Без возможности нанимать российских граждан в консульствах США просто не осталось сотрудников, которые могли бы делать эту работу.
Полное крушение международных отношений сделано исключительно усилиями российской власти, которая категорично и законодательно парализовала все посольства и консульства США, лишив их возможности работать в России. Причем сделано все было очень изящно. Ситуацию с отныне недостижимыми визами чудесно прокомментировал Песков. Он сообщил, что вообще-то визовая американская старушка и так была при смерти. Она все время плакала, жаловалась, а Кремль просто из жалости накрыл ей рожу подушкой. Действительно, если вы помните, режим уверенно и давно шел к этому накрытию. Сперва закрыли и разгромили консульство Соединенных Штатов в Питере и с особым наслаждением, спустив американский флаг, подняли над крышей этого его здания обрывок шкуры мамонта.
В провластных блогах во всем обвиняют США, мол, они решили таким образом наказать россиян за политику их властей. Но если бы они и правда хотели кого-нибудь наказывать, то, наверное, начали бы с дипломатов, которые, между тем, продолжат спокойно оформлять в Москве свои дипломатические визы. Возмущается этим фактом Александр Подробинок.
Консульство США в России прекратило выдачу российским гражданам американских виз, что, в общем-то, понятно и оправдано. Нам не на что жаловаться, мы несем фактическую ответственность за безумные действия нашего правительства и даже неизбранного нами президента. Такова жизнь, и ничего тут не поделаешь. Но одно непонятно. Почему, достаточно резко реагируя на действия российской власти, США наказывают российских граждан, но обходят стороной кремлевских чиновников? Почему дипломатические визы кремлевским халуям будут выдаваться, как и прежде? Можно сослаться, конечно, на различные конвенции, но по факту выходит, что правительство устраивает между собой великую свару, но страдают от этого исключительно рядовые граждане. Это такая игра на публику, взаимная игра в конфронтацию. Хотите наказать страну, начните с тех, кто принимает решения.
В общем, это был типичный удар по Воронежу, подводит итог телеграм-канал «Методичка».
В противостоянии Москвы и Вашингтона крайними, как всегда, оказались россияне. Сидите дома, ибо нефиг. Скажите еще спасибо, что сбор документов для оформления визы не приравняли госизмене. А мы можем.
Что-то шутки по поводу того, что еще могут приравнять госизмене, становятся в последнее время слишком похожими на правду, чтобы над ними еще можно было смеяться. Наступают темные времена, и единственное, что остается – держаться вместе и поддерживать друг друга. Берегите себя. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что в последние дни обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Ютубе и Телеграме. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него и советуйте друзьям. До скорой встречи!